Михаил Винюков о вырождении рода человеческого. Один из основных законов палеонтологии состоит в том, что породы животных тем геологически долговечнее, чем строение их проще, то есть чем ниже стоят они на зоологической лестнице. Напротив, организмы сложные, требующие для своего существования на Земле особенно выгодных и часто разнородных условий, обыкновенно живут не подолгу, а быстро развившись в данную геологическую эпоху, столь же быстро исчезают в последующую. Большие ящерицы и другие гады юрской формации служат классическим примером этих недолго живших существ. И геологическая недолговечность их выступает особенно ярко, когда мы сравниваем с ними, например, брюхоногого слизняка Плеуротомазия, который жил не только в юрскую эпоху, но и в период самых древних, первичных осадков и в наше время найден живущим в Антильском море. Возьмем другой пример. Больших млекопитающихся животных Палеотерия, Анаплотерия, Ксифодона, Мелодона, Динотерия, Мегатерия. Они не стареют третичной эпохи и все уже исчезли с земной поверхности, тогда как мелкие нумулиты, столь же, как они, отличительные для третичных пластов, не только живут доселе, но и жили в глубокой геологической древности, хотя отличались несколько от третичных мелкими подробностями анатомического устройства и меньшую численностью. В третичные же и современные послеледниковые геологические периоды можно найти множество млекопитающихся и птиц, которые исчезли, так сказать, на людской памяти. Европейский пещерный медведь и гиена, большие олени, новозеландские динорнисы, мадагаскарские дронты и прочие. При этом многие из таких выродившихся животных были снабжены, по-видимому, всеми средствами, нужными для успеха в борьбе за существование – большим ростом, сильными челюстями или когтями, прочным наружным покровом, например, мамонты, и прочим. Жизнь какого-нибудь махайродуса, близкого родича львов и тигров, быстро угасла, несмотря на сильное тело и страшные зубы этого зверя. А бессильные иглокожие животные, морские лилии, криноиды, обитавшие в Дивонских морях, живут и поныне. Глобигерины, из остатков которых слагались толщи меловой формации, образуют подобные же скопления и на дне современного Атлантического океана, а киты и тюлени все более и более становятся редкими. Морская корова, описанная еще в первой половине XVIII века Штеллером, исчезла совсем. Подобных примеров можно привести множество из истории длинного ряда организмов, отживших, ископаемых, которых численность превосходит уже 32 тысячи пород и растет с каждым днем. Они, естественно, наводят на вопрос, какова же вероятная будущность антропоидов и, в частности, вида Homo sapiens, который в настоящую геологическую эпоху составляет высшую животную форму на нашей планете. Лет 60 тому назад под влиянием авторитета Кювье подобный вопрос считался неприличным, стоявшему вне науки и достойным одних дилетантов, скептиков, наследовавших поверхностные идеи энциклопедистов. Но в наше время он очень обыкновенен и никого не смущает, кроме некоторых отсталых наследников Бёкланда и Вагнера. Сам Катрфадж, который выделяет вид Homo sapiens в особое, четвертое царство природы, не посмеет ныне отрицать научности вопроса о том, должен ли выродиться человек или только переродиться, улучшиться, оставаясь всегда самим собою, то есть двуногим без перьев, по определению древних, и царем природы по Бюффону и поэтам-философам нового времени. От Гёксли же, Фохта, Геккеля и других дарвинистов мы не услышим и этого вопроса, ибо для них нет причин сомневаться, что общие законы естества применимы и к животному Homo, как бы он ни был sapiens. Для убеждения в справедливости этой теории им достаточно указать на недавно совершившееся исчезновение с лица земли тасманцев и быстро происходящее вырождение австралийцев, новозеландцев и многих полярных племен, а особенно на вымирание краснокожих Нового Света, еще в XVI веке столь многочисленных. Говоря таким образом, мы как будто предрешаем задачу этого очерка, потому что как бы ставим читателя на предвзятую точку зрения дарвинистов, которые многим кажутся грубыми материалистами –